Надежда Тэффи. Моя летопись. Читает Анастасия Болотина. Воспоминания. Автор считает нужным предупредить, что в воспоминаниях этих не найдет слушатель ни прославленных героических фигур, описываемой эпохи с их глубокой значимости фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо освещений и умозаключений. Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей, показавшихся забавными или интересными, и приключения, показавшиеся занятными. И если приходится автору говорить о себе, то это не потому, что он считает свою персону для слушателя интересной, а только потому, что сам участвовал в описываемых приключениях и сам переживал впечатления и от людей, и от событий. И если вынуть из повести этот стержень, эту живую душу, то будет повесть мертва. Автор. Глава первая. Москва, осень, холод. Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. Русское слово закрыто. Перспектив никаких. Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита-антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу, устраивать мои литературные выступления. Убеждал мрачно. «Сегодня ели булку? Ну так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу. Я вам плачу 60% с волового сбора. В лондонской гостинице лучший номер заказан по телеграфу. На берегу моря, солнце светит. Вы читаете рассказ другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину. Вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне. Меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем. Лучший номер в международной гостинице».
«Вы говорили о лондонской».
«Ну, в лондонской. Плоха вам международная».
Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину. «Этот псевдоним, Гуськин, какой-то странный».
«Чем странный?» — отвечали люди опытные. «Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры».
Сомнение пресек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи.
«Ну вот видите», — ликовал Гуськин, «теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет как хлеб с маслом».
Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить, почему. Идиосинкразия. А тут еще псевдоним Гуськин с процентами, которые он называет «парценты». Но кругом говорили: «Счастливая, вы едете! Счастливая, в Киеве пирожные с кремом!» И даже просто «Счастливая, с кремом!» Все складывалось так, что надо было ехать, и все кругом хлопотали о выезде. А если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи. «У моего кума был дом в Полтаве, а моя фамилия, собственно говоря, не Нефедин, а Нехфедин, от Хвитько, малороссийского корня. Люблю цибулю с салом. Попова уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пупины, Фики, Шпруки, все уже там». Гуськин развил деятельность. «Завтра в 3 часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции, зверь. Только что раздел всю летучую мышь, все отобрал. Ну уж, если они мышей раздевают, то где уж нам проскочить? Вот я приведу его знакомиться. Вы с ним полюбезничайте. Попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр».
Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведущем делами театральными. Там очень томная дама в прическе Клео де Мерот, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли. Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди долгие-долгие часы. Наконец, солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась и вышел сам. Кто он был, не знаю, но был он, как говорилось, весь в пулеметах.
«Вы такая-то?»
«Да», — призналась, — «все равно теперь уже не отречешься».
«Писательница?»
Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено. Иначе чего же он выскочил?
«Так вот потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так, проставьте число и год».
Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал.
«Так», —
мрачно сказал сам. Сдвинул брови. Прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал в бок в интимной улыбке.
«Это мне. Захотелось для автографа».
«Очень лестно». Пропуск дан. Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие. Он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные, выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, ахиллесова пята. Она в этих сапогах. И змей стал готовить свое жало.
«Мне говорили, что вы любите искусство. Начинаю я издалека, и вдруг, сразу наивно и женственно, словно не совладав с порывом, сама себя перебила. «Ах, какие у вас чудные сапоги!»
Нос покраснел и слегка разбухает.
Искусство. Я люблю театры, хотя редко приходилось».
«Поразительные сапоги! В них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек».
«Нет, почему же?» — слабо защищается комиссар. «Положим, я с детства любил красоту и героизм, служение народу».
«Героизм и служение — слова в моем деле опасные. Из-за служения раздели летучую мышь. Надо скорее базироваться на красоте».
«Ах, нет-нет, не отрицайте, я чувствую в вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство, вы покровительствуете проникновению его в народные толщи. Да, в толщи, и в гуще, и в чаще. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил Торквато Тассо, и то, не наверное. Вы гениальны».
Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудие производства. Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами – Лоло и мною. Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что «искусство действительно имеет за собой» и что я могу провести все, что мне нужно. Он будет молчать, как рыба об лед. Больше я комиссара не видала. Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно. Из Петербурга приехала Каза Роза, бывшая певица старинного театра. В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность. Она знала, что у кого есть и кому что нужно. Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила.
«В Кривоарбатском переулке на углу в Суровской лавке осталось еще полтора аршина батиста. Вам непременно нужно его купить».
«Да мне не нужно».
«Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уже нигде ничего не останется».
В другой раз прибежала запыхавшаяся.
«Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье».
«Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уже никогда не представится».
Лицо серьезное, почти трагическое.
«Ужасно не люблю слово «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась».
Покорилась коза Розе, купила роскошный лоскут с 7 гвоздями. Странные были эти последние дни. По черным ночным улицам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку «Сильва», или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их эротический вечер. Всем хотелось быть на людях. Одним дома было жутко. Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге. Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он, в Киеве или там, откуда не вернется. Жили, как в сказке о змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать 12 девиц и 12 добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их? А вот тогда, в Москве, думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом. Так и мы. Покупали какие-то последние лоскутья, слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканно-эротические стихи. Скверные, хорошие, не все ли равно? Только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед. Из Петербурга пришла весточка. Известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В ЧК заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыками. И вдруг, о радостное чудо, после первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку.
«Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен».
Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже в ударном порядке развлечения. В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц, переменить климат. А Гуськин все развивал деятельность, больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру к Аверченке.
«Понимаете, какой ужас!» — потрясая руками, рассказывал он. «Прибегал сегодня в 10 утра к Аверченке, а он спит как из ведра, ведь он же на поезд опоздает».
«Да ведь мы же только через 5 дней едем».
«А поезд уходит в 9. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь он будет спать, а мы будем ждать? Новое дело!»
Бегал, волновался, торопился. Хлопал в воздухе, как ремень, на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин псевдоним. Не знаю, где вы. Глава 2. Намеченный отъезд постоянно откладывался. То кому-нибудь задерживали пропуск,
то оказывалось, что надежда наша и упование, комиссар Нос в сапогах, еще не успел вернуться на свою станцию. Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены, последнее мое увлечение, старинные русские шали, поставлен был в квартире Лоло. А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности, и все эти вещи конфискуют? Я попросила в случае опасности заявить, что сундук пролетарского происхождения принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением, положила сверху портрет Ленина с надписью «Душеньки Фенечки в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова». Впоследствии оказалось, что и это не помогло. Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так с берега в весенние сумерки, если смотришь на ледоход, видишь, плывет, кружится не то воз с соломой, не то хата, а на другой льдине будто волк и обугленные головешки. Покружится, повернется и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было. Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса. Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо – мой портрет работы художника Плейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица. Неожиданно прибила к нашему берегу Лидию Еворскую. Пришла элегантная, как всегда. Говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно, никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «Мосье Соболев». Льдина повернулась, и они уплыли в тумане. Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла. Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком. Помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос. Но гудел слова самые сентиментальные, детские стихи из хрестоматии и уверение, что до встречи с нами он жил только умом, с ударением на «у», а теперь зажил сердцем. Целые дни он ловил бандитов, устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывание железных болтов. Показывал деловые профессионально-воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколону. Одеколон удивил меня. Странно, какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога? Дело объяснилось просто. Одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать. Половивший своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы те самые, и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам
рядом с этим верзилой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан.